пройти до конца.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У микрофона Артур Аукан, и мы продолжаем серию передач, посвященных различным религиозным течениям и культам. В этом сезоне мы говорим об иудаизме и главных течениях в этой религии. И сегодня основными темами нашей передачи станут реформизм и ортодоксальный иудаизм.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
В начале XIX века в Германии возникло движение, получившее название реформистского иудаизма. Оно стимулировалось желанием евреев, включившихся в процесс политической и культурной эмансипации, приспособить иудаизм к современным условиям. Вначале усилия реформистов были направлены главным образом на то, чтобы сделать службу в синагоге приемлемой для западного мира. В богослужении вводился орган, смешанный хор, пение немецких религиозных гимнов и так далее. Немецкий язык вообще стал использоваться в качестве языка молитвы и проповеди. Во время службы женщины и мужчины находились вместе. Позднее из молитв было вообще исключено всякое упоминание о Сионе, которое выражало еврейские национальные чаяния возродить древнюю родину. Это обновленческое движение возглавили люди, не имевшие раввинского звания, хотя необходимость перемен отстаивали и реформистские раввины, среди которых стоит назвать Авраама Гейгера и Самуэля Хольдхайма. Гейгер рассматривал иудаизм в историческом аспекте, подчеркивая, что идеи и общественные институты, как показывает еврейская история, могут устаревать и уступать место новым. Хольдхайм был радикальным сторонником денационализированного иудаизма. Он пошел дальше Гейгера, допуская изменения, которые Гейгер считал уступкой христианству, например, перенос дня покоя с субботы на воскресенье. Реформизм отвергал раввинистическую приверженность букве закона, выдвигая вместо нее принцип историчности откровения, из которого следует необходимость адаптации к окружающим условиям и требованиям эпохи. О реформизме нам рассказывает продекан социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжелика Ленсмент.
Собственно, наверное, в каждой религии мы можем выделить два направления. Всегда есть реформаторская, всегда есть консервативная часть. То есть это как две противоположности. И естественно, что в иудаизме мы тоже можем выделить эти две тенденции. И если говорим о реформистах, то, собственно, начинать можно с более раннего периода. Скажем, реформизм это официально оформился в XIX веке, а уже в XVII-XVIII было движение просвещения в иудаизме, тоже появилось среди европейских евреев. И мы говорили уже в прошлой передаче, что одна из основных проблем для иудаизма это отсутствие какой-то генеральной инстанции, которая бы определяла, что правильно, что неправильно. Поэтому этот спор, это часто спор между различными общинами, и получается, что каждый раввин, как бы он сам себе инстанция, каждая община, она сама может определить, как более правильно, скажем, понимать исполнение тех же заповедей, потому что всегда есть какие-то спорные вопросы. И что касается просвещения в иудаизме, то есть это предтеча реформистов, это было связано как раз с желанием теоретиков просвещения приспособить иудаизм к изменяющейся Европе. поскольку это родилось в недрах европейского еврейства. А в Европе в 17-18 веке произошло объединение, консолидация различных народностей наций, появились национальные государства, и, собственно, евреи уже не могли существовать без того, чтобы как-то себя идентифицировать по похожему типу. То есть они должны были тоже себя отделить. И, соответственно, нужно было выработать какие-то общие принципы. И, кстати, вот деятелей просвещения в иудаизме даже поддерживало в России царское правительство, потому что ведь у царского правительства была та же проблема, они хотели контролировать общины и религиозную жизнь не только иудеев, а вообще контролировать свое население и общественную и религиозную жизнь своего населения. А контролировать иудеев было достаточно сложно, потому что не было единого центра. То есть кому можно было обратиться? Скажем, православная церковь, государь мог обратиться к митрополиту, и митрополит мог принять какое-то решение, если была какая-то проблема. То есть это была высшая инстанция при принятии решения, в которой вот это решение было обязательно для всех остальных общин православных. Точно так же у католиков есть папа римский, а у иудеев не было такого центра. Поэтому движение просвещения даже вначале было поддержано царским правительством. Даже были выделены деньги на открытие специальных училищ, где готовили раввинов, которые будут, ну скажем, консолидировать иудейскую общину на каких-то общих принципах и интегрировать ее в общество. В общество той страны проживания, в которой находится данная община. Правда, эти училища, эти учебные заведения, по-моему, их два было открыто вот с помощью как раз денег государственных, царской казны. Они не имели большого успеха, выпустили небольшое количество раввинов, но эти раввины не стали авторитетными среди общин, хотя они составили часть потом вот интеллигенции еврейской, в том числе и российской еврейской интеллигенции. То есть, если мы говорим о реформистах, то вот представители просвещения, они уже были предтечей реформистов. То есть они уже считали, что нужно как-то измениться, приспособиться к тем условиям, которые существуют. То есть общество меняется, считали просветители, и поэтому не нужно подходить к Торе как к какому-то неизменному застывшему закону. Нужно уметь творчески применять его в изменившихся условиях. Соответственно, консерваторы, которых можно называть тоже ортодоксами, ну, скажем, тогда мы говорили, 18 век — это противопоставление вот просветителей и ортодоксов, и ортодоксы как раз считали, что не нужно ничего менять, что Тора, она дана раз и навсегда, собственно, и письменная и устная дана считается. Поэтому нужно просто изучать то, что есть, и придерживаться строго буквы закона. И вот эта борьба, она, я подозреваю, что мы можем найти в самой древности уже истоки этой борьбы. То есть всегда были общины, которые пытались более творчески применить. Потом общины еврейские жили всегда в разных государствах, в разных странах. И даже при том, что они не называли себя реформистами или просветителями, мы можем проследить в истории жизни общин, которые сильно отличались друг от друга. И в определенном смысле многие должны были, чтобы выжить в какой-то ситуации, да, стать реформистами, выработать какую-то тактику приспособления к условиям. А соответственно, если местные условия требуют изменения, то это часто затрагивает и внутренние изменения самой общины. Поэтому само разделение, наверное, мы можем найти всегда, вот борьба этих двух тенденций, реформистская и ортодоксальная. Но оформление вот как течение своей идеологии на реформистов и на консерваторов, ортодоксов происходит в XIX веке. И считается, что реформистское движение возникло в Германии среди ашкенази. Мы уже говорили, что это одно из основных разделений евреев рассеяния, ашкенази и сефарды. Ашкенази обычно жили в христианском окружении, то есть это те, кто находились в Древней Римской империи. Сефарды — это те евреи в рассеянии, которые жили в мусульманском окружении. И даже при том, что впоследствии они встретились в Европе, и сейчас часто эти общины могут жить в одном городе, даже если они живут в одном районе, они отделены, то есть они ходят в разные синагоги и не смешиваются. Вот реформизм как раз возникает среди ашкеназских евреев, и они опираются на теории просветителей. Собственно, можно сказать, что реформизм, вот в прошлой передаче мы говорили о хасидизме и противопоставляли его вначале тоже ортодоксальному течению и говорили, что вначале ортодоксальный иудаизм пытался бороться с хасидизмом, и хасиды делали упор на эмоциональное постижение веры, при том, что хасидские цадики многие прекрасно знали Талмуд, знали Тору, но это было принято скрывать. сообщество, это ученое скрывалось, а упор делался именно на эмоциональное вовлечение в религию. Вот в этом отношении реформисты сделали тот же упор, потому что хасиды, мы знаем, хотя вначале противостояли ортодоксальному иудаизму, впоследствии слились с ортодоксальным иудаизмом. И тогда появляется движение просвещения, потом реформисты. Реформисты точно так же стали делать упор, если просветители, они вот эти реформы направляли на то, чтобы приспособить жизнь еврейской общины к изменяющимся условиям в европейских странах, то реформисты еще добавили аспект, вот этот акцент на эмоциональном вовлечении в религию. То есть считалось, что самое важное – это вера человека, это желание человека быть в иудейской традиции. И если он не может, скажем там, выполнять все заповеди без исключения вот в том объеме, в котором это требовалось, скажем, то, возможно, то есть какие-то есть оправдания, что человек, может быть, сам не виноват, это как бы изменившиеся обстоятельства, и, возможно, что это не отменяет сами заповеди, но, видимо, нужно осмыслить, как исполнение этих заповедей меняется в настоящем контексте. То есть если ортодоксы считают, что как это было принято однажды и пояснено, скажем, в Талмуде, как нужно исполнять эти заповеди, это неизменно, то реформисты, в общем-то, допускали достаточно широкую трактовку. То есть они не отрицают, естественно, Тору, но они допускают, что можно по-разному трактовать вот эти положения, что это человеческая трактовка, и, возможно, с изменяющимся обществом мы должны нечто трактовать иначе. Поэтому, когда речь идет о реформистских синагогах, то да, там женщины вместе наравне с мужчинами участвуют в молитве, то есть они не отделены. В реформистских синагогах есть возможность для женщины стать раввином. И это, я думаю, один из пунктов, хотя это не единственное отличие между реформистами и ортодоксами, но это один из пунктов как бы непримиримых таких отношений между реформистами и ортодоксами. С одной стороны, реформисты сделали более привлекательным, скажем так, да, для современных иудеев делать привлекательным иудаизм, потому что многие женщины, естественно, сразу же стали выбирать реформизм. Естественно, женщина влияет на мужчину, так что в семье тоже может, если, скажем, женщина склонна выбрать реформистскую синагогу, то это может повлиять, естественно, и на мужчину. Поэтому реформистов внешне много привлекательных качеств, но нельзя сказать, что ортодоксы стали быстро терять свои позиции. Нет. Даже наоборот, в некоторых странах, как, например, в Великобритании, мы наблюдали в 20 веке усиление ортодоксальных позиций, ортодоксального иудаизма. Что интересно, среди молодежи. То есть молодежь еврейская, которая осознавать стала в 20 веке уже отдаление себя от иудейской традиции, то есть стала чувствовать, что потеряла связь с иудейским прошлым своим, в поисках вот этой самоидентификации стала стремиться, как, кстати, часто делает молодежь, к наиболее таким консервативным течениям в иудаизме. Поэтому был даже такой феномен, что родители, скажем, в Великобритании могли больше, скажем, на позициях либо реформизма находиться, либо вообще секулярного еврейства. В то время как молодежь, их дети становились такими последовательными иудеями, ортодоксами и даже таким поведением как бы упрекали родителей. Поэтому, если мы говорим об этих течениях, то трудно сказать, что какое-то из них вот в настоящий момент, безусловно, является как бы тем, который там победила или может победить в будущем. Пока все выглядит так, что временно укрепляется одно, тогда как реакция начинает укрепляться другое. Если более сильным становится другое, тогда, соответственно, противоположное тоже начинает укрепляться. Какие возможные дальнейшие прогнозы, как бы вот взаимоотношения между реформистами и ортодоксами? Да, сейчас мы говорим, что они достаточно непримиримы, хотя бы то, что женщина может стать раввином. Но если мы вспомним историю взаимоотношений ортодоксального иудаизма и хасидизма, когда цадики, вообще хасидские проповедники, не признавались раввинами. Хотя, в принципе, цадик для хасида это и был раввин, но ортодоксальный иудаизм их не признавал. Теперь мы видим, что хасидизм – это часть ортодоксального иудаизма. Поэтому вполне возможно, причем, заметьте, хасидизм стал частью ортодоксального иудаизма именно в тот момент, когда до 40% уже ашкеназских евреев были хасидами, то есть сочувствовали хасидизму. То есть, получается, в момент наибольшего усиления хасидизма он как раз и стал частью ортодоксального иудаизма. То есть ортодоксальный иудаизм перестал сопротивляться и просто сделал его своей частью. Поэтому, когда мы говорим говорим о возможных прогнозах взаимодействия реформистов и консерваторов, да, они сейчас часто находятся на непримиримых позициях, но неизвестно в будущем, какое из этих течений поглотит другое. То есть возможны различные сценарии, и я вполне допускаю сближение между ними.
Были ли какие-нибудь центральные фигуры, центральные деятели, которые повлияли на становление именно реформистских традиций?
Ну, если говорить об истоках реформизма, о просвещении, то, безусловно, это связано с именем берлинского философа и писателя Моисея Мендельсона. И, как я уже говорила, в России это движение тоже имело много сторонников, и это движение стало популярным в России благодаря поддержке русского правительства. Но именно в Германии, вот благодаря деятельности Мендельсона, оформляется реформистское движение. То есть деятельность Мендельсона, она приходится где-то на 18 век, 19, а в 19 уже оформляется реформистское движение как, вот, с названием, как идеологическое движение.
Моисей Мендельсон, чьи философские взгляды некоторые евреи неверно воспринимали как оправдание их отказа от иудаизма, был одной из ключевых фигур Великого обновления, позволившего полнее осмыслить ценность иудаизма. Важным вкладом Мендельсона в приспособлении еврейской жизни к условиям существования за пределами гетто стала публикация немецкого перевода «Пятикнижия». Он открыл первую свободную еврейскую школу в Берлине, где наряду с Библией и Талмудом преподавались светские дисциплины. Школа послужила образцом для еврейских приходских школ, впоследствии открывавшихся повсеместно, и пробудила интерес к изучению иврита. Именно отсюда началось еврейское просвещение в Центральной Европе. Ответом же ортодоксального иудаизма на эмансипацию и на угрозу потерять своих приверженцев стало растущее сопротивление попыткам изменить закон, полученный через божественное откровение и его раввинистическое толкование. В Германии Самсон Рафаэль Гирш, основатель неоортодоксального течения, полагал, что идеи иудаизма и общечеловеческого гуманизма не противоречат друг другу. В своей книге под названием «19 писем о еврействе» он утверждал, что трудности, которые возникли перед инакомыслящими представителями молодого поколения, которые пытались примирить светские и религиозные стороны жизни, коренятся в незнании иудаизма. С другой стороны, на старшем поколении лежит вина за то, что соблюдение еврейских религиозных установлений превратилось в чистую формальность. Рабби Гирш соглашался с реформистами, что у Израиля есть свое предназначение, но при этом заявлял, что для надлежащего осуществления евреями своей миссии Бог обрек их на моральную и духовную обособленность. Более того, Гирш утверждал, что диаспора – это школа очищения, которую по воле Бога должны пройти евреи, чтобы через исполнение заповедей в интерпретации раввинистического иудаизма вновь обрести связь с ним. Любые изменения должны предусматривать совершенствование обучения, призванного ознакомить с ортодоксальным иудаизмом и научить жить в соответствии с его нормами. Гирш подал главный пример, основав приходскую школу в своей общине во Франкфурте. Вслед за ним Израиль Хильдесхаймер открыл семинарию в Берлине, где осуществлялась подготовка ортодоксальных раввинов как по общим, так и по еврейским религиозным дисциплинам.
Семь шагов в небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах. Слушай.
Семь шагов в небо.
И мы возвращаемся к нашей беседе с проделом социально-гуманитарного факультета университета Аудентес Анжеликой Ленсмент.
Если говорить еще о различиях, скажем, можно несколько слов между реформистскими и ортодоксальными движениями, потому что первое, что мы обычно отмечаем, это отношение к практикам, да, мы говорим к заповедям, как их исполнять, можно ли их как-то иначе трактовать, обязательно ли должно быть такое количество, так ли строго нужно все это выполнять. Да, безусловно, это отличие, которое вначале, первое, которое бросается в глаза, вот между реформистами и ортодоксами. Но считается среди исследователей, что в первую очередь различие между реформистами и ортодоксами – это отношение к традиции, к устной традиции. То есть как трактовать устную Тору. И для ортодоксов в этом отношении Тора подобна такому тексту, из которого мы не можем ничего выбросить, и, в принципе, не стоит даже слишком сильно трактовать, то есть нужно это принимать так, как оно дано. А для реформизма устная Тора – это, собственно, традиция изменчивая, живая. Это как будто бы, если сравнивать с письменный и устный текст, то вот из письменного текста мы ничего не можем выбросить. Он уже написан, мы его читаем. Вот это отношение как бы ортодоксов к устной Торе. То есть есть текст уже. Пусть это устная Тора, но это Талмуд, скажем, то есть есть текст, он записан, и мы не можем его изменить. А для реформистов это как будто бы устный текст, то есть он более живой, изменчивый, там можно что-то трактовать, пояснять. То есть вот именно отношение к устной традиции, к тому же Талмуду, да, то есть записан текст или нет, но тем не менее это та традиция, которую мы должны воспринимать вот как устный текст. И когда устный текст произносится, тогда разные люди могут тоже воспринимать по-разному и так далее.
То есть получается, что если для традиционного иудаизма Тора должна быть неизменна, и любая запятая в тексте, расставленная неправильно при переписывании, делает эту Тору не священной, то для реформистов это не так?
Имеется в виду устная Тора. Потому что письменная Тора – это пятикнижие Моисея. И, в общем-то, в этом отношении, кстати, некоторые реформисты придерживаются установления письменной Торы еще лучше, чем другой ортодокс. То есть такое тоже есть. А отличает их именно отношение к устной Торе. То есть это трактовка, это талмудическая трактовка. Хотя ортодоксы, почему они настаивают на том, что и устная Тора неизменна? Потому что считается, что Господь дал Моисею сразу две Торы. И письменные, и устные. И даже считается, что он дал Моисею вопросы будущих учеников к раввинам и их ответы. Вопросы и правильные ответы. То есть считается, что это заранее уже все было предопределено. И поэтому ортодоксы считают, что устная Тора – это такой же письменный текст, который не изменен. Мы, может быть, его еще не поняли, может быть, не узнали, но этот текст уже существует, и он не изменен. А реформисты считают, что устная Тора, вот как я уже говорила, относится как к устной речи, что это живое, эмоциональное, изменчивое, жизненное. И это может зависеть от ситуации, трактовки, понимания и так далее.
Наверное, здесь стоит упомянуть и крайнее течение в реформизме – это секулярный иудаизм. Что это такое и действительно ли это в полном смысле этого слова секулярный иудаизм?
Ну, я бы не смешивала реформизм и секулярный иудаизм. То есть секулярное еврейство – это особый феномен. Трудно сказать, что это течение в иудаизме, но этот феномен мы можем встретить среди последователей различных религий. То есть это, собственно, евреи, которые уже во многом интегрировались в общество проживания диаспоры. То есть они очень слабо связаны с иудаизмом. В общем-то, их осуждали бы, секулярных евреев. И реформисты, и ортодоксы одинаково, потому что я уже сказала, что иной реформист может более четко следовать требованиям письменной Торы, чем другой консерватор. Но если речь идет о секулярном еврействе, то, конечно, консерваторы обвиняют реформистов в том, что вот ваше как бы такое отношение, открытое к устной Торе, где возможны любые трактовки, вот, пожалуйста, как эффект, пожалуйста, секулярное еврейство. То есть люди вообще потеряли связь с традицией. Но в действительности я не думаю, что в этом виноваты реформисты. Такой феномен мы встречаем везде. Всегда есть люди, если народы перемещаются, общины религиозные перемещаются, то всегда есть часть небольшая, то есть на границе вот существования этих общин, как бы границы размываются, и есть часть этой общины, которая начинает смешиваться с местным населением и интегрируется в местную жизнь, в местную культуру. При этом они еще полностью не забыли свои корни, и секулярное еврейство – это, скажем, еврей, который знает, что он еврей, то есть он себя идентифицирует с еврейством, но он ни как реформист и ни как ортодокс уже не следует основным иудейским заповедям. Он может одну какую-то выбрать заповедь, скажем, он не будет есть свинины, например, да? Или он не будет там работать в шаббат. Посещение синагоги как раз у секулярного еврейства не обязательно, то есть скорее они противопоставляют себя окружению по какому-то одному признаку. Скажем, вот один из исследователей секулярного еврейства, он в шутку говорил так, что секулярный еврей может сказать, что я не хожу в синагогу, но та синагога, в которую я не хожу, она не ортодоксальна. То есть он себя, в принципе, может отождествлять с каким-то учением, например, с реформизмом, да, но он не является реформистом, потому что он не выполняет требования реформистов. А такой феномен мы имеем среди различных народов. Тут, например, есть и секулярное христианство, гораздо более распространенный феномен, потому что в Европе, конечно, больше христиан. Есть точно так же секулярный ислам. То есть, скажем, есть мусульмане, которые один из основных признаков как бы их отличия, это то, что они считают, мы не христиане, мы живем в христианском окружении. Точно так же и секулярный еврей считает, что признак мой отличия, я не христианин, я не мусульманин, даже если живу в этом окружении. И, скажем, мусульманин считает, я не ем свинины. И вот такие вот несколько признаков отличительных, они могут считаться признаками отличия меня и принадлежности моей, скажем, там, вот к секулярному еврейству, или там, к секулярному исламу, или к секулярному христианству. Критикуется эта позиция людей, которые находятся вот именно, скажем, там, в секулярном еврействе. Она достаточно сложная, потому что, скажем, секулярного еврея его не признают реформисты, не признают ортодоксы, и его не признают не евреи. То есть, в общем-то, он занимает позицию между. С одной стороны, здесь есть какие-то преимущества, потому что он может быть более успешно интегрирован в общество страны проживания. С другой стороны, ведь он сам себя противопоставляет этому обществу. То есть он все-таки старается сохранить границы между собой и вот этим обществом нееврейским. И в то же время свои иудеи его уже тоже не признают. Но феномен секулярного еврейства, он достаточно распространен в 20 веке. Он распространен был не только в Европе, но и в США, и в Великобритании. Как я говорила, в Великобритании как раз из-за распространения вот и феномена секулярного еврейства, реформизма, была ответная волна усиления консервативной ветви в иудаизме.
А можно ли узнать ортодоксов исключительно по их знаменитым пейсам, или есть еще что-то большее, чем их внешний облик?
Ну, опять-таки, это соблюдение всех заповедей, скажем, для ортодоксов сложнее путешествовать в разные страны, находиться среди людей другой религии, потому что сложнее выполнять тогда требования, вот там, кошерности пищи, омывание и так далее. То есть ортодоксу лучше находиться в своей среде, где есть все возможности для выполнения заповедей. Поэтому не только по пейсам, но и по соблюдению других заповедей. Реформист, он допускает, ну скажем там, более творчески подходит, да, к исполнению различных заповедей, ему легче перемещаться. Получается, что в принципе ортодоксы внешне еще отличаются тем, что они, если даже перемещаются по миру, то больше в рамках своей общины. То есть, если приезжает, скажем, из одной страны в другую, то он, скорее всего, конечно, поселится там, где проживают ортодоксы. Или если даже приезжают гости, то для него лучше всего, как бы, опять-таки, попасть в квартал, где живут ортодоксы. И для ортодокса сложно смешиваться с реформистами, поскольку он не сможет тогда выполнять вот основные заповеди так, как он привык. Поэтому не только по пейсам, а по следованию всем другим практикам. Но сами ортодоксы как раз считают, хотя реформисты их обвиняют, что вот они устарели, строго следуют букве закона, а сами ортодоксы как раз считают, что они считают, что Тора, она вполне приспособляема к любым условиям, что не нужно ничего, ничто усложнять, что то, что они делают естественно, добровольно, и считают, что их поведение как раз доказывает, что Тора всегда применима, и независимо от условий можно оставаться иудеем. Это значит, что Тора универсальна. То есть закон, который дан Богом, он универсален, и не нужно ничего добавлять к этому закону, не нужно его изменять.
Внимательные слушатели наверняка неоднократно видели в телевизионных новостях, как ортодоксальные евреи в Америке около Белого дома или где-либо еще протестовали против самого факта существования государства Израиль. В общем-то, факт немыслимый для любого еврея, но тем не менее это так. С чем это связано, как вы думаете?
Вот получается, что это факт мыслимый для евреев. И связано это как раз с тем, что государство Израиль было создано светским образом. И ультраправые ортодоксы, они считают, что это не настоящее государство еврейское, потому что настоящее государство еврейское должен провозгласить Мессия. А светское государство – это не соблюдение, в общем-то, заповедей, и выдавать сейчас светское государство за вот то государство, которое должен провозгласить Мессия, это вообще святотатство, да, это обман. И поэтому, исходя из вот такой трактовки Торы, они выступают против светского государства Израиль. Что интересно, партии ультраправые в Израиле, которые придерживаются таких взглядов, они, как и все другие партии, получают финансирование от правительства Израиля и легально осуществляют свою деятельность, хотя не признают это государство.
Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь,
семь шагов в небо.
Ну вот, пожалуй, все на сегодня. Напомню, что у нас в гостях была продекан социально-гуманитарного факультета Университета Аудентес Анжелика Ленсмент. Наш разговор о течениях в иудаизме мы продолжим ровно через 2 недели. А пока напомню, что вы слушали передачу «Семь шагов в небо». С вами был Артур Аукан. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.
Пройти до конца.
Семь шагов
в небо. В небо. В небо.
Все о существующих религиозных течениях и культах.
Семь шагов в небо.
Слушай.
Семь шагов в небо.
Просто.
Семь шагов в небо.